«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики» и я, ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Из событий масштаба федерального в первую очередь следует отметить Довлатовский фестиваль, который, в отличие от предыдущего, слава богу, не вызвал такого бурного политического ажиотажа. Напомним, что в 2015 году часть либеральной интеллигенции при всей своей любви к творчеству выдающегося писателя на вопрос «Собираетесь ли вы в Псков?» начинала картинно ломаться. Дескать, устраивает фестиваль губернатор Турчак, а его бэкграунд в деле Кашина нас смущает настолько, что мы отказываемся от заранее купленных билетов. Нет, мы никого тут осуждать не собираемся. Поездка в стольный град Псков на небольшой пикничок по случаю дня рождения выдающегося русского писателя – дело вкуса, взглядов и настроения. Но неприятный инцидент с политическим подтекстом имел место быть. С тех пор прошло 365 дней. И губернатор у нас тот же, и Кашин жив-здоров. И что особенно хочется подчеркнуть – фестиваль набирает обороты. На этот раз его открывал маэстро Денис Мацуев. Промозглая погода не стала препятствием для псковичей, чтобы увидеть, как светится в ночи Россия, которая начинается здесь, и послушать, к сожалению, всего только одну композицию в исполнении пианиста. Впрочем, жадным до чувственных удовольствий псковичам было что посмотреть и увидеть в минувшие выходные. Эстеты-литературоведы делились своими мыслями о философии российского андеграунда и как оные преломляются в прозе Довлатова. Музыканты играли, киношники, понятно, показывали свои фильмы. Актеры лицедействовали на фоне мемориальной избы-читальни в Березино. Короче, все шло очень достойно. И так бывает всегда, когда сиюминутные политические интриги уходят на второй и третий план, уступая авансцену подлинному творчеству. Если судить о прошедшем событии с нашей диванной колокольни, то мы рассуждаем просто. Губернаторы уходят и приходят, а Довлатов и его бессмертная, любимая «Я в Пушкинских горах» остается. Короче, если и суждено будет Андрею Анатольевичу в обозримом будущем покинуть псковские дали, то ему будет за что сказать спасибо. В данном случае мы имеем в виду Довлатов Фёст. В воспоминаниях самого писателя говорится, что три города навсегда остались в его творческой судьбе. Однако ни Петербург, ни Таллин, ни Нью-Йорк не загорелись желанием стать хотя бы на несколько дней мировой довлатовской столицей. Кто в вопросе организации фестиваля первым сказал «мяу», не могу сказать. То ли сам Андрей Анатольевич, то ли столичные культуртрегеры подсуетились только вашему покорному слуге, как записному квасному патриоту, приятно, что Псков сумел утереть нос питерским эстетам, которые по-прежнему с плохо скрываемым высокомерием относятся к творчеству Сергея Довлатова. Обскакали мы и таллинских крохоборов, которые за пеленой своей эстонской самости так и не смогли разглядеть не только высокий коммерческий потенциал этой акции, но и ее ярко выраженный контекст толерантности. Дескать, хотя мы тут все и говорим по-эстонски, но искусство все-таки должно быть превыше всего. Про Нью-Йорк я просто не говорю, потому что Довлатов, хоть и считает этот город своим, однако большое яблоко его, по большому счету, не заметило, но все-таки русский. В этом смысле Псков, который сам писатель не считал судьбоносным, теперь, можно сказать, накрепко застолбил за собой право считаться довлатовским городом. При этом первый шаг был сделан более 10 лет назад, когда в областном театре «Кукол» была поставлена на московские деньги неизвестная пьеса писателя, человек которого не было, найденная нашим земляком, журналистом и литератором Алексеем Масловым. В этом году мы получили достойное продолжение этого культурного начинания. Не буду перечислять всю программу фестиваля, скажу лишь только то, что лично мне запомнился и по-хорошему аукнулся спектакль Бориса Бирмана «Человек, обреченный на счастье». Его уже начинают разбирать по косточкам критики, но мы на диване обойдемся без этого эстетствующего препарирования. Скажем только одно – спектакль стал подлинным украшением нынешнего фестиваля. Несмотря на его продолжительность, все-таки 3,5 часа – это не шутка, смотрится он на одном дыхании. Подкупают и выдержанная в довлатовском духе сценография. Художника Александра Стройла можно поздравить. Искренняя, с налетом хорошего куража игра актеров, не говоря уже о режиссуре самого Бориса Бирмана. К слову, автора пьесы. Если получится утрясти авторские права с довлатовскими женщинами, Еленой Давыдовной и дочерью Катей, которые являются распорядителями творческого наследия писателя, то человек имеет все шансы стать визитной карточкой Псковского театра на современном этапе. Не Борис Годунов, о котором продолжает мечтать Валентин Курбатов, а именно Довлатов с его ставшим в наши дни как никогда актуальным вопросом о цене компромисса. Впрочем, без ложки дегтя мы в этом вопросе все-таки не обойдемся. Поэтому хочу сказать, что после капитального ремонта акустика в Псковском театре совершенно никудышняя. Уже с пятого ряда партера трудно разобрать реплики актеров. Говорят, причиной тому стала забетонированная оркестровая яма, но делать что-то надо. Может, миниатюрные микрофоны купить, как на телевидении? Настоящие театралы, кстати, советуют брать билеты на балкон. Там акустика и лучше, и, в общем-то, как-то все видать. Впрочем, с довлатовским спектаклем было как-то полегче. Многие зрители знали прозу автора «Заповедника» практически наизусть, что только подчеркивать народность писателя. Из событий околокультурных, но более мелких, отметим пожароопасный Невель, где в минувшую неделю два раза горел Дом культуры и кинотеатр «Ракета». Причем во всех случаях имел место поджог. И снова, как с происшествием на Голубой даче, о котором мы уже рассказывали в нашей программе, полиция как-то робка в своих действиях по поиску злоумышленников. Напомним, что в начале осени неизвестные вандалы разворотили мемориал жертвам Холокоста. Причем произошло это в канун 75-летия расстрела, а тогда, по самым разным оценкам, погибло более 2000 человек. Следы погрома быстро восстановили, однако вандалов так и не нашли, что весьма странно характеризует деятельность местной полиции. Когда националисты в Польше, республиках Прибалтики, глумятся над памятью советских воинов, это еще как-то можно объяснить. Там нациков никто никогда искать не станет, чем они и пользуются. А в наших пенатах, как следует понимать такую, с позволения, бдительность правоохранительных органов? И чего тогда стоят все наши официальные заклинания высших областных чиновников, которые они произносят, обращаясь к ветеранам, подрастающему поколению, призывая усилить патриотическую работу? Не знаю, но будь на месте Андрея Анатольевича какой-нибудь яркий представитель нашей диванной оппозиции, то вызвал бы к себе главу Невельского района на ковер и в приказном порядке заставил бы его в течение 3 суток найти вандалов. Трудно одному искать. Подключите к этому делу многочисленную охрану Великолукского мясокомбината, чтобы товарищи немножко размялись на природе. Точку в этом деле можно поставить только тогда, когда имена этих неизвестных будут установлены, а за свои поступки они получат по заслугам. И граждане вот тогда с удовлетворением отметят, что патриотическая работа у нас на самом деле ведется на высоком идейном уровне. Не может наша диванная общественность пройти и мимо госпожи сенатора Мизулиной, чья кипучая деятельность на грани мракобесия вызывает у доморощенных политиков оторопь. На прошлой неделе с ее подачи, например, была закрыта выставка Джока Стерджеса «Без смущения». Прямо скажем, что мы тут все от сахи и далеко не эстеты. Поэтому ставить диагноз, есть ли в фотографиях обнаженки зарубежного автора намеки на педофилию или нет, судить не беремся. Однако госпожа Мизулина, по профессии юрист, тоже, кстати, не искусствовед, с легкостью вешает ярлыки и раздает рецепты лечения общества от моральных недугов. Под стать ей и какие-то неясные офицеры России, которые от нечего делать ломанулись на эту злосчастную выставку. Спрашивается, какого лешего? Они думают, что способны отделить зерна подлинного творчества от порнографических плевел? Особенно нелепо выглядел по ящику их предводитель, который под камеру совершенно официально заявлял, что эта выставка пропагандирует педофилию. Совершенно официально этот персонаж может подтвердить или опровергнуть тактико-технические данные автомата Калашникова. Но лезть со своим армейским уставом туда, где он мало что понимает, это безусловно нонсенс. В этой связи смущает отсутствие боевитости у тех, кто на самом деле может выступить экспертом, оценивая творчество американского фотохудожника. Тот же самый министр культуры, господин Медынский, мог бы, например, прикрикнуть своим командирским культурным голосом на всех этих квазиценителей «отставить». Не лезть туда, где вас не стояло. Смолчал, ну а результаты этого попустительства налицо. Вот взять хотя бы тот же самый памятник героям-десантникам в Черехе. Помнится, тогда победу в творческом конкурсе одержала другая работа. Но генералы, которые решили выступить в роли искусствоведов, настояли на том, что памятником-десантником должен стать парашют. Еще парашют? Вот почему парашют? Тогда обелиском врачу, который прославился своим милосердием, должен стать горчичник или банком мази Вишневского? Это бред какой-то. Вот что такое тоталитаризм? Это стремление командовать в сфере, где товарищ командующий, мягко говоря, не Копенгаген, что мы и видим на таком вот бытовом уровне. И еще одно наблюдение. Помнится, во времена своего пионерского детства мы с приятелем Вовкой Петровым, сейчас он уже профессор, доктор физико-математических наук, как-то забрели к Покровской башне, к там, где теперь новая гостиница. Вот прежние времена на этом месте находился психоневрологический диспансер. Двор этого богоугодного заведения украшал фонтан, в центре которого стоял то ли пионер, то ли спортсмен, на котором, к нашему вящему удивлению, были надеты черные сатиновые трусы. По всей видимости, сильно еще это стремление у некоторых граждан надеть нижнее белье на все, что им по простоте душевной, а может быть по злому умыслу, кажется неприличным. Но вот если кажется, креститься надо. Возвращаясь к госпоже Мизулиной, отметим, что она же на днях выступила за необходимость запретов бэби-боксов. И что самое странное, правительство ее поддержало на том основании, что государство не должно поощрять отказы от новорожденных. К сожалению, высшее столичное чиновничество не привело аргументов в свою пользу. У нас же на диване вспомнился относительно свежий случай, когда безумная мамаша выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. По крику ее и нашли. Это была девочка. И случилось это в поселке Середка. Про это происшествие у нас тогда много писали и говорили. Выходит, что госпожа сенаторша и ее последователи из кабинета министров товарища Медведева поощряют, чтобы новорожденных выбрасывали на помойку? Странное, если не сказать больше, понимание демографической проблемы у господ московских чиновников. И, наконец, о событиях судьбоносных. Не далее, как 3-го дни, стране и ее гражданам объявили о том, что уже со следующего года россияне начнут жить в условиях новой пенсионной реформы. За ее основу была взята модель, которая сейчас функционирует в Австралии и Новой Зеландии. Далековато, однако, забрались в своих поисках. Напомню, что раньше у нас носились как с торбой писаной, с аргентинской моделью, превознося ее достоинство, пока практика не показала ее нежизнеспособность на отечественных равнинах. Теперь нам снова предлагают воспользоваться импортным опытом. Русско-австралийская модель, авторами которой выступают Минфин, Банк России и Всемирный банк, структуры, вообще-то, призванные заниматься несколько другим вопросом, уже разработана и готова к применению. Ее детали неизвестны. Но, пометуя прошлые правительственные эксперименты с пенсионной системой, ожидать радостного завтра не приходится. Почему? Ответ лежит на поверхности. То, что кризис продолжается и денег в российской казне больше не становится, это понятно всем и каждому. Но вместо того, чтобы ввести, например, прогрессивный налог, чтобы российские миллиардеры платили адекватную их доходам сумму, наше либеральное правительство и думать не хочет об этом. Глядишь, сами попадут под эту раздачу, а им жалко. Поэтому, чтобы изыскать, как говорил сатирик, внутренние резервы, они начинают шариться по карманам у тех, чей месячный доход едва превышает 10 тысяч рублей, а именно у российских пенсионеров. Как следует из слов заместителя министра финансов господина Моисеева, его приводит форум «Кредит Суэс», наша новая модель предполагает делить работников не только по трудовому стажу, но и по уровню доходов в процессе трудовой деятельности. То есть те, кто получает в месяц 50-100 тысяч рублей и более, должны будут со своей пенсией позаботиться сами. Как именно? Пока никто ничего не говорит. Но из оговорок следует, что и Минфин, и Центральный банк полагают российскую банковскую систему достаточно надежной, чтобы работники самостоятельно копили в ней свои деньги. А вдруг окажется наоборот? Кто готов дать на этот счет 100% гарантию и своими капиталами за это поручиться? Молчат великие либеральные умы. Ну да ладно. Предлагаемую идею можно было бы назвать в какой-то степени изящной, если бы не ряд других обстоятельств. Ну, например, покажите в том же самом Пскове или его окрестностях, кто зарабатывает 100 тысяч. Пожалуй, только областные топ-менеджеры могут похвастаться такой зарплатой. Для рядового псковича даже 30 тысяч верх мечтаний, если учесть суровый вердикт экспертов РИА Рейтинг. К чему же приведет новая пенсионная катавасия? Покажет, конечно, только опыт, сын ошибок трудных. Но у себя на диване мы сможем предположить, люди с еще большим энтузиазмом будут стараться убежать из депрессивных регионов, где и щи пожиже, и жемчуг мелкий. Это раз. Во-вторых, расслоение населения станет еще заметнее. И, наконец, третье. Пролетарская злость еще нетерпимее, не приведи Господь. Ну, хотя авторы пенсионной реформы искренне надеются, что истинные, настоящие, злые пролетарии к выходу на пенсию, а это будет уже, когда им исполнится 63 года, уже благополучно перемрут. Впрочем, авторов проекта подобное, кажется, не волнует. Им осталось всего год простоять и другой продержаться. На 2018 год намечены выборы президента. И тогда, согласно Конституции, правительство Медведева уйдет в отставку. И все будут свободны. Кто от своих обязанностей, а кто от обеспеченной старости. Вот такие у нас на диване засели скептики. На этом разрешите попрощаться. Всех благ. До следующей недели. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Пока-пока.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.